То, о чем говорил Николай здесь сегодня, я пережил и продолжаю переживать в такой же самой степени. Я обнаруживаю, что наша прокламация или то, что мы говорим, провозглашаем, вот христианство такое хорошее, приходите все, становитесь христианами, это в действительности не совсем то, что мы переживаем. Если посмотреть на уровень удовлетворенности нашей христианской жизнью, то это совсем не то, что мы хотели бы, чтобы все люди так жили. Причина этого заключается в том, что где-то на какой-то точке провозглашаемая истина, в которую мы верим, и она действительно такая и есть, она действительно способна сделать нас глубокими, счастливыми людьми. Где-то на какой-то точке произошло, затор произошел. Где-то сбой в этом процессе внедрения ее в нашу жизнь. Когда мы говорим об освящении, освящение имеет несколько спектров смысла в этом очень важном термине. Главный, пожалуй, это преображение в образ Иисуса Христа, и именно об этом мы будем говорить сегодня. У меня будет здесь 4 проповеди здесь на конференции и одна в воскресенье, тех, кто останется на богослужении здесь. Две первых я хочу посвятить тактике борьбы с грехом. Мы посмотрим сегодня вечером и завтра утром, мы посмотрим на то, как предупредить грех, как победить грех в смысле не дать ему проявиться. Вторую свою проповедь я хочу посвятить тому, что делать тогда, когда согрешил, как исправить грех. То есть эти две первых проповеди будут посвящены тактическим действиям, более конкретным ситуациям. Вот конкретный грех, вот моя правильная реакция, как Священное Писание учит нас и что нам нужно делать для того, чтобы побеждать. Две следующих проповеди я посвящу более стратегическим вопросам. Мы будем говорить о зрелости, мы будем говорить о том, о той генетике, о той внутренней динамике сердца, которая имеет тенденцию к тому, чтобы грешить. Когда вы приходите к врачу, если вы заболели, то врач чаще всего, он борется с вашей болезнью двумя путями. Первый путь или первое средство, он борется с симптомами. Например, если у вас сильно болит голова, так что вы не можете функционировать, он помогает вам найти какое-то средство, которое помогло бы избавить вас от боли. Но эта борьба с симптомами, это только временная мера. И он дальше исследует более стратегическую, более глубокую причину, которая приводит к тому, что у вас возникает эта боль. Может быть, это повышенное давление, может быть, там какие-то разные другие, более серьезные заболевания, которые вызывают эту боль. Таким образом, то, о чем мы будем говорить здесь сегодня, тоже разделяется на эти две категории. Мы будем говорить о самом грехе, то есть о этом симптоме, о том, о плоде, который генерируется. Этому будут посвящены две первых проповеди. И потом мы будем говорить о механизме, о сердце, о генетике нашей, которая делает этот плод возможным или генерирует этот плод. Когда мы говорим о освящении, мы говорим о том, что касается каждого из нас самым-самым прямым образом. Сейчас открыли здесь окна, да? Посмотрите туда, вы видите огни города там? Когда начиналось здесь служение, там закат был, и уже зажигались первые огни. И это очень хороший сеттинг, очень хорошее место, с которого можно смотреть и осознавать мир и осознавать себя. Так вот, Иисус Христос пришел, его главная цель заключается в том, чтобы освободить людей от греха. Спасение – это не что иное, как вот смотрим мы на весь вот этот мир. Все люди, мы видим здесь маленькую часть мира, которая перед нашими глазами здесь. Эти огни, эти высотные дома, в которых тысячи людей, или десятки, или сотни тысяч. Так вот, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы искоренить грех, для того, чтобы освободить человечество или людей от греха. И он будет успешен в этом. Мы точно знаем, что финальным результатом будет обстановка, атмосфера, о которой сказано, туда ничто нечистое не войдет. То есть, когда мы смотрим на нашу с вами жизнь, будь то это глобальная жизнь человечества в целом, или будь это наша собственная жизнь, жизнь нашей семьи, жизнь группы людей, с которыми мы соприкасаемся. Иисус Христос работает над одной целью. Он понимает, что все наши беды, которые есть на земле, все беды, они берут свое начало, они уходят своими корнями в грех. Когда мы говорим о том, что мы занимаемся или должны заниматься освящением, мы часто понимаем или подразумеваем под этим какой-то специфический святой, так скажем, или религиозный процесс, который нужен пресвитерам, потому что им тогда будет легче управлять народом или легче отчитаться перед старшим пресвитером, что вот у нас люди ведут себя порядочно. Или легче потом сказать людям в мире, посмотрите, наши хорошо себя ведут. В действительности нам нужно увидеть другую сторону этого процесса. Самая большая цель освящения или самый заинтересованный человек в освящении – это мы сами. Нам нужно ясно понять, вот каждый присутствующий здесь сидит сегодня, нам нужно ясно понять, что самый большой враг в нашей жизни – это грех. Все ваши проблемы, которые есть, какие бы они ни были, даже те проблемы, о которых вы думаете, что они вне вас родились, например, к вам кто-то плохо относится, или обстоятельства ваши тяжелые, или неудачи какие-то постигают, даже все вот эти проблемы все равно, они сводятся к греху. Я вам приведу пример. Когда мы говорим о том, что человек несчастен, потому что к нему плохо относится, в действительности он несчастен не потому, что к нему плохо относится. В действительности он несчастен, потому что он греховно реагирует на тех людей, которые к нему плохо относятся. И только поэтому он несчастен. Вам, наверное, приходилось быть в обстоятельствах, в которых вы имеете силу, слушая человека, который глумится над вами или не считается с вами, или что-то плохое говорит про вас, и вы внутри свободны и не зависите от этого человека. Вот это маленький элемент зрелости. Вот это то, что нам нужно. Вот это то, ради чего Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Это то, ради чего существует церковь. Это то, ради чего Дух Святой сегодня воздействует в каждом христианине, для того, чтобы привести его к этой свободной, богатой и насыщенной жизни. Христианство действительно сегодня очень сильно, сильно страдает. Оно поражено буквально младенчеством, незрелостью, как хотите это назовите. Но это тотальная слабость. Действительно сегодня люди, глядя на большинство из нас, на большинство тех, кто называет себя христианином, они сильно не горят желанием стать такими же. Потому что эти, кто называют себя христианами, они лечат свои проблемы где-то там же, где лечат другие. В самых разных источниках, у телевизора отключиться просто, у психолога, или самые разные источники, в которых люди находят счастье. Итак, мы говорим о том, что освящение касается каждого из нас. Я чуть подробнее объясню сейчас. Я буду немножечко быстрее, наверное, говорить для того, чтобы сказать все то, о чем нужно сегодня сказать, чтобы мы могли иметь ясную платформу для того, о чем будем говорить завтра. Прежде всего, когда мы говорим об освящении, нам нужно понять один вопрос или дать ответ, дать определение одному факту. Что такое грех? Это очень разумно, рационально. Если мы говорим, что я от чего-то должен освободиться, сначала я должен дать определение, понять, что это такое, чтобы я от всего освободился, чтобы некоторые вещи не попали, не остались во мне по причине того, что я неправильно их понял или я не дал правильного для них определения. Если мы попробуем свести весь грех к одному знаменателю, сущность греха заключается в несогласии личности с Богом. Если мы хотим дать короткое определение, что такое грех, сущность греха в несогласии личности с Богом. Я сейчас объясню, что это такое. Книга Бытие, 3 глава, 4 стиха, описывает процесс, когда возник первый грех. У людей возник первый грех. Дьявол подходит к жене, подходит к Еве и говорит ей буквально следующие слова. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Он до этого услышал от Евы исповедание. Ева сказала, что Бог сказал, что кто вкусит от этого дерева или плод от дерева познания добра и зла, смертью умрет. До этого момента Адам и Ева не знали никакой другой точки зрения, кроме Божьей. Весь их мир, весь взгляд на мир выглядел таким образом. Я буду сегодня рисовать, чтобы нам было понятней. Если мы возьмем вот так вот Бог, у него есть его система ценностей. Он определяет, что хорошо и что плохо. Вот, и вот здесь есть человек, который жил вот таким образом. Он жил для того, чтобы он может понимать, что хорошо и что плохо. Но у него нет своей системы ценностей. Система стандартов определена Богом. И не только определена, никто другой не может определить. Когда дьявол подошел к Еве, дьявол сказал, что вы можете создать свою собственную систему стандартов, свою собственную систему ценностей. И вот это грех. Вот в этом суть греха. Суть греха не в том, что они потом делают в результате этой системы ценностей. Это плод греха. Суть греха в том, что человек осмеливается сказать Богу: «Нет, не так». Человек этим самым делает себя Богом. Он ставит себя на место Бога. Это является грехом, во-первых. Во-вторых, это абсолютно недопустимо с точки зрения божественной онтологии. Что это такое? С точки зрения сущности Бога. Это абсолютно недопустимо. Поэтому Бог сказал: смертью умрешь. Тогда, когда ты так поступишь, ты смертью умрешь по причине того, что Бог абсолютно свят, и по этой причине он не может допустить конкурента, который претендует на его место. И здесь даже не в конкуренции дело. Представьте себе, вы приходите домой, и ваш 5-летний сын говорит: я сегодня здесь папа. Окей, ну вы, может, посмеетесь с него, вот, ну и, в принципе, вы тоже будете продолжать вести, как вы папа, не он же, да? Но если он продолжает себя вести так, как будто он папа, у вас будет праведный гнев. То есть вы будете смотреть на этого ребенка, и вы будете ясно понимать, что что-то неправильно в его уме. Вы попробуете его вразумить, чтобы он действительно понял. И если для этого вразумления потребуется какой-то инструмент, вы примените этот инструмент. Но вы, я надеюсь, вы поставите его, если вы только не по японской методике воспитываете детей. Мы как-то с женой путешествовали проездом, ехали, и надо было переночевать в одном месте. Старые друзья, они согласились нас принять. Мы пришли, поздно уже вечером приехали. Вот, и вот такая сцена, мы как раз попали. Знаете, иногда бывает так, попадешь на такую непредсказуемую сцену. 5-летняя дочь лежит на полу, стучит руками и ногами. И папа, и мама, взрослые люди, ходят вокруг и ничего не могут сделать. Потом, когда мы в недоумении спросили у них, когда эта сцена после получасового разбирательства все-таки закончилась, они говорят: мы по японской методике воспитываем. Дать ребенку выразиться. Первые 5 лет нельзя наказывать, дать ребенку выразиться. Это, конечно, не японская методика, это греховная, безбожная, дьявольская методика. Божья методика говорит следующее: глупость привязалась к сердцу юноши, и что дальше? И исправительная розга освобождает его от этой глупости. Это методика Божья. Но если мы посмотрим, это маленький пример того, что происходит с каждым из нас в жизни. Но если мы посмотрим серьезно на то, что происходит с человечеством, то грех – это каждый раз, когда плохая погода. И мы говорим: погода должна быть вот такая. А Бог решил, что она будет такая. Грех – это каждый раз, когда мы претендуем, чтобы моя воля исполнилась, а не твоя, Боже. Это такой же серьезный грех, как грех Адама и Евы. И не просто, что этот серьезный грех навлечет на себя Божий гнев, а этот грех испортит нашу жизнь. И в этом самая большая катастрофа. В этом самая большая трудность, которую люди не понимают. Они думают, что это пресвитера только борются с нашими грехами. И речь идет о том, что нам нужно ясно понять, в чем страшный ужас греха. Грехи бывают активные и пассивные. Активный грех, 1 Иоанна 3:4, Всякий делающий грех делает и беззаконие. То есть человек, который делает грех, например, раздражается или гордится. Это активные грехи. Есть пассивные грехи. Есть грехи пассивного непослушания. Иаков 4:17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть, когда мы говорим о грехе, мы говорим не только о том, что мы сделали ясное нарушение, вернее, когда мы нарушили то, что ясно сказано Богом, где-то запрет какой-то мы нарушили. Грех, он включает в себя и то, когда Бог сказал что-то делать, и мы не делаем этого. 1 Петра, 1 глава, говорит о том, что Бог абсолютно свят, и Он абсолютно нетерпим ко всякого рода греху. 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. То есть ясно сказано, что Бог, Он очень серьезно относится ко всякого рода нечестию. Ефесянам 4:31 написано: «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 1 Иоанна 3:15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Матфея 5:28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Мы можем этот список продолжать очень долго. В Писании много сказано, очень ясно подчеркнуто, что грех действительно имеет очень широкую палитру красок. Есть разного вида грехи, мы их подразделяем, мы их категоризируем. Но для Бога абсолютно каждый грех абсолютно нетерпим, совершенно нетерпим. Итак, это несколько слов по поводу того, что такое грех. Если коротко, грех – это несогласие с Богом. В той или иной ситуации все равно мы придем к корню, что грех – это наша воля, противопоставляемая воле Божьей. Второе. Почему нужно бороться с грехом? Опять-таки, это короткое вступление для того, чтобы мы могли подойти к нашей теме. Почему Бог, спасая людей, не освобождает их от необходимости борьбы с грехом? Вы знаете, что существует два основных подхода к спасению, которые проповедуются в христианстве или принят в христианстве. Существуют так называемые традиционные церкви или большие церкви в христианском блоке, которые придерживаются понятия того, что человек, он зарабатывает праведность. Разные определения, разные формулировки, по-разному это выражают. Но суть следующая. Человек имеет в себе добрую искру, и потом, по мере того, когда он позволяет этой искре разгораться под воздействием, и вот здесь уже разные церкви предлагают разные варианты таинств, которые в церкви, добродетели, которые делает человек и так далее. То есть, когда он позволяет этой благодати воздействовать на эту искру, которая у него есть, то он постепенно становится все святее, 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 святее. И потом, в конце концов, когда он достигает рубежа своей земной жизни, он уже достаточно свят, может быть, что там ему уже не так много придется уже освящаться, что, ну, и здесь есть разные конструкции, чистилище у католиков, вот есть не совсем определенная конструкция у православных, которая имеет смысл тот же самый, определенная доводка, то есть вот здесь у человека шел, и потом там ему нужно еще доработать его, для того, чтобы он уже был приемлем к небесам, чтобы в небеса его приняли. То есть это один принцип, который проповедуется многими людьми, который, в принципе, исходит, он очень тесно связан с разного рода законничеством или идеей, которая говорит о том, что человек имеет свою собственную ценность. Есть другой подход, подход реформации. Подход, который стал популярен или к которому вернулись снова после того, когда реформаторы обратили внимание, и главный тезис был назад к списку Писания. когда они обратили внимание на текст Священного Писания. Помните главное откровение, которое Лютер получил, исследуя послание к римлянам? «Праведный верою жив будет». Смысл этого подхода заключается в следующем, что мы спасаемся не своей праведностью. В момент того, когда человек, сокрушаясь перед Евангелием, принимает Иисуса Христа, и в нем появляется новая природа, в этот момент абсолютная, стопроцентная праведность Иисуса Христа вменяется человеку, и Бог теперь видит этого человека праведным через праведность Иисуса Христа. Помните, но ныне независимо от закона явилась праведность Божия. Праведность Божия – это сделано в небесах. Это праведность не человеком генерирована, а праведность Божия. И вот здесь возникает вопрос. Если Бог уже сделал нас праведными, 2 Коринфянам 5:21, помните, что Он сделал грешным того, который безгрешен, для того, чтобы мы в Нем сделались праведными. Если мы теперь праведны в Иисусе Христе, почему мы сегодня имеем эту проблему? Почему нам сегодня приходится говорить о грехе? И здесь некоторые люди, подходя к этой реальности, они находят разные ответы. Некоторые говорят, ну, наверное, этот подход неправилен. Наверное, все-таки человек зарабатывает в каком-то смысле. Или же другие идут в другую крайность. Они говорят, ну, наверное, уже все равно, если я спасаюсь праведности Иисуса Христа. И, наверное, тогда уже не так сильно и играет роль, как я живу. И такие люди были во время апостола Павла. Если помните, он несколько раз в послании к римлянам, он говорит «никак». Помните это сильное слово? Греческое «meigenoite». По-английски «made never be». То есть никогда это невозможно. Помните, стали ли мы произвольно грешить, чтобы умножилась благодать в конце 5 главы? То есть оказывается, здесь что-то упускается в этом процессе. Когда мы отвечаем на этот вопрос, почему нужно бороться с грехом, нам нужно понять два обстоятельства. Первое – реальность новой природы. Рождение свыше заключается в том, что в человеке появляется новая божественная природа. 2 Петра 1 глава с 3 стиха. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, и посмотрите дальше, сделались причастниками Божьей природы, божеского естества». То есть человек, который родился свыше, это тот человек, который стал соучастником божественной природы. Иисус Христос говорил Никодиму, кто не родится свыше от Духа Святого, тот не сможет быть в Царстве Небесном. Он никогда не будет в Царстве Небесном. То есть в человеке должна появиться Божья природа. Отличительными качествами этой Божьей природы Писание называет несколько очень важных характеристик. Первое – это преклонение перед Божьим владычеством. Божья природа, живущая в человеке, она признает, что Бог все во всем. Исаия 66:2 написано, «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». То есть человек, который рожден от Иисуса Христа, он имеет в себе отношение Иисуса Христа к Небесному Отцу. Помните, Иисус Христос, живя здесь на земле, Он всю свою жизнь, написано, был послушен даже до смерти и смерти крестной. В этом была его главная характеристика. Вот этот дух подчиненности друг другу, дух подчиненности сына отцу в данной ситуации, это явное качество. Мы по своей природе, мы, посмотрите, мы бунтари. Суть греха в том, что мы сказали, да будет воля моя. Я знаю лучше, что хорошо и что плохо. И Иисус Христос приходит, и Он пришел человеком на землю. И Он говорит, суть жизни, лучшая жизнь в полном подчинении Отцу. Теперь, когда мы принимаем Его Дух, как вы можете определить, верующий человек или нет? Самое первое качество, о чем Николай говорил сегодня уже, это признание Божьего владычества. Это богоцентризм, это признание, что Бог все во всем. Отсюда все начинается. Деяния апостолов, 17 глава. Мы не будем сейчас читать, это проповедь апостола Павла в Афинах. Посмотрите, как много там связано с необходимостью признания Божьего владычества. Он объясняет этим философам афинским. Он говорит им о том, что Бог, Он все сотворил, Он ни от кого не зависим. И Он это сделал, 27 стих, дабы они искали Бога. То есть у Него есть план для этих людей. Он определяет смысл их жизни. 30 стих он начинает, говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть вот эта ключевая отправная точка Павел представляет философам Греции. Путь спасения. Он говорит: Бог велик, пред Ним нужно преклониться. Это отправная точка рождения свыше, спасения и всего того, что связано с этим. Второе качество рожденного свыше человека – это принятие авторитета Писания. То есть, когда мы говорим об освящении, друзья, мы говорим о процессе, который происходит в человеке, который по-настоящему имеет Божью природу. Невозможно освящать человека, который не знает Бога по-настоящему. Человека, который не родился от Святого Духа. Вы можете его тренировать в морали, вы можете его тренировать в поведении. Вы можете каким-то образом стимулировать или манипулировать им, или заставить его делать что-то. И этим занимаются многие. Посмотрите, во времена Советского Союза мощная пропаганда, машина идеологическая, которая существовала, она действительно взрастила в умах людей желаемую ими систему ценностей и заставила людей делать то, что они считали правильным. То есть это функционирует во многих обществах. Когда мы говорим об освящении, освящение предполагает наличие духовного человека, нового Божьего человека. Этот человек отличается следующими качествами. Он преклоняется перед Божьим владычеством. Он признает, что Бог все во всем. Второе, он принимает авторитет Писания. 1 Иоанна 4:5 написано: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога». Он говорит о апостолах. «Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Очень просто. Если человек игнорирует Священное Писание, огромнейший вопрос относительно его спасения. Люди могут сколь угодно выражать свою преданность христианству. Но это будет другое христианство. Христианство, изобретенное ими или другими какими-то людьми. Потому что Божье христианство представлено здесь. И апостол ясно говорит, посмотри, куда еще яснее. Куда еще яснее 6 стих. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Кто от Бога, тот слушает нас. То есть, кто от Бога, тот серьезно вникает в Священное Писание. Он понимает, что это главный авторитет его жизни. 1 Иоанна 2:3. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец». Еще один вариант, еще одна точка, в которой апостол говорит: будьте внимательны. Не все люди, которые называются христианами, действительно такими есть, такими являются. Третье, это наличие желания не делать грех. То есть мы говорим о человеке, который рожден свыше. Он, во-первых, преклоняется перед Божьим владычеством, во-вторых, принимает авторитет Писания, в-третьих, у него есть желание не делать грех. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть новая природа, она никак не может пребывать в грехе. Я сравниваю всегда вот этот текст или этот принцип с мячиком, который пробуешь опустить под воду. Ты можешь его опустить под воду, и он будет там, пока ты его держишь. Только ты отпустил руку, он всплывет наверх. Причина этого в том, что воздух не может быть под водой. Вот точно так новая природа не может быть в грехе. Да, могут быть обстоятельства, может быть процесс где-то небодрствования, может быть какая-то обстановка, в которой человек не имел достаточной подготовки к тому, чтобы победить грех. Но как только он понял это, он будет делать все, что возможно для того, чтобы вырваться наверх. Притчи, помните, праведник 7 раз упадет, и что? и встанет. В этом отличие настоящего верующего человека. Четвертое. Признание Бога своим отцом. Это не только признание Бога владыкой, властелином вселенной. Рожденный свыше человек имеет в своем сердце субъективное понимание того, что он принадлежит Богу, и кроме Бога у него нет другого варианта для жизни. Он будет ползком ползти, но ему больше некуда идти. Как бы ни избила его жизнь, что бы ни происходило в реальности того, чем, так скажем, через что он проходит, он ясно знает. Помните, Петр говорит, когда Иисус предложил и говорит, а вы не хотите отойти от меня? Помните, апостол Петр говорит, Господи, к кому нам идти? Нам не к кому больше идти, вот это верующий человек. Римлянам 8:14, во все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это принадлежность к Богу, она также связана с принадлежностью к Божьей семье. 1 Иоанна 5:1, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Это еще одна сфера, о которой мы поговорим немножечко завтра, коснемся ее подробнее. Итак, первый принцип, который помогает нам найти ответ, почему мы все-таки должны бороться с грехом. Первое, речь не идет о том, что мы должны, а мы не можем не бороться. Если мы рождены свыше, мы не можем не бороться. То есть первое, у нас наша новая природа, она влечет нас к Богу, влечет к тому, чтобы освобождаться от греха. Есть второй аспект, это давление ветхой природы. Несмотря на то, что верующий человек в сути своего сердца не желает грешить, его плоть или ветхая природа, она продолжает иметь сильную тенденцию к греху. Завтра мы подробнее будем говорить, в чем эта тенденция выражается. Апостол Павел описывает, как это выражалось, как это состояние выражалось в его жизни. Римлянам 7 глава, 21 стих. Итак, я нахожу закон, когда хочу делать доброе, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Апостол Павел реально переживал это состояние. Возможно, вы переживаете это состояние тогда, когда вы знаете, что вам нужно провести время утром для того, чтобы сосредоточить свое сознание в общении с Богом. Но в членах ваших вы видите другой закон, который хочет спать. И он противоборствует закону ума. И вот здесь борьба происходит. Здесь вот момент истины. Что произойдет в этот момент? Вы встанете или выключите будильник? И будете его выключать несколько раз до того момента, пока вам уже нужно вскакивать и чистить зубы в машине. Или в метро, я не знаю. Нет, в метро... Не видел я в метро. А в машине видел. Много раз. Едешь по фривею в Америке, и там чего только не увидишь, что люди делают в этом. Я видел одного, как к проповеди готовится. Ну, скорее всего, к проповеди, наверное. Ехал в воскресенье утром по фривею, это в Сан-Диего было, и у него вот такой большой, правда, конспект лежит на руле, и вот едет 50 миль в час, что где-то около 90 километров, да, получается. То есть противоборствующий закону ума. Мы ясно понимаем, что мы сталкиваемся с реальностью влечения плоти. Плоть влечет нас к тем вещам, которые мы понимаем, что это неправильно, мы не хотим этого. Эта проблема усиливается постоянной агрессией дьявола. То есть у нас есть наша плоть, но есть еще дьявол, который агрессивно воздействует на нас. 1 Петра 5 глава 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть у дьявола есть штаб, который разрабатывает операции против каждого из нас. Это не просто такая, знаете, ковровая бомбардировка, когда по всем палит из всех пушек. Нет, это специально тонко рассчитанный удар, который учитывает все ваши особенности. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть это достаточно серьезный элемент. Как дьявол делает, действует? Он никогда не нападает просто так, вот возьмет и со стороны нас будет атаковать и бить нас со стороны. В этом он не потерпит, вернее, он не приобретет успеха. Дьявол атакует нас через своего союзника, который живет в нас. Это наша плоть, наша ветхая природа. Все атаки дьявола сводятся к тому, что он запускает внутри нас вот ту вредоносную программу, которая разрушит нас. Вы знаете, как работают вот эти все вирусы компьютерные. Их запускают в какой-то компьютер, и человек даже не знает, что он у него в компьютере существует. И потом эти люди, которые управляют этой вредоносной программой, они через нее собирают информацию, на каких сайтах вы бываете, что там, какие у вас пароли, какие у вас логины и так далее. Собирают информацию, может быть, с вас на вас можно заработать деньги где-то. То есть вас никто не бьет. Грабители не вламываются к вам в дом и не скручивают вам руки, и не отнимают ваши деньги кровные. Они просто потихонечку запускают вредоносную программу, которая внутри вашего компьютера. Это то, что делает дьявол. 1 Иоанна 2 глава 15 стих написано: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче, ибо все, что в мире». И дальше смотри, три фактора: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все грехи сводятся к трем категориям. Первое. Похоть плоти – это различные желания, в которых доминирует наша плоть. То есть наша плоть диктует комфорт, удобство, приятные чувства, удовольствие и так далее. Самые разные, там большой спектр. У меня когда-то я делал проповедь, я анализировал различные биологические, психологические удовольствия, которые мы получаем и так далее. Это похоть плоти. Похоть очей – это еще один интересный фактор, который воздействует на нас. Это когда мы покупаемся на то, что без подачи других мы бы никогда не захотели. Вы можете посмотреть, в вашей жизни у вас есть очень много того, без чего вы бы прожили замечательно. Вы его купили только потому, что уже Вася купил, Федя купил и Гриша скоро купит. Похоть очей – это то, что мы видим где-то у кого-то, это то, что через глаза к нам, не через потребность, а через глаза приходит к нам. Хотя механизм действия тот же самый. И третье, гордость житейская – это искушение, основанное на значимости нашего «я». И мы завтра будем подробнее об этом говорить, опять-таки, если нас хватит время. Когда Ева увидела запретный плод, то она увидела, что он не только приятен на вкус, а он вожделенный, потому что дает знание. То есть он делает ее более значимой. Когда Иисус находился в пустыне, дьявол искушал его, он искушал его именно с этой точки, он с разных точек зрения искушал, в том числе и из того, чтобы... Там, кстати, та же параллель, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И когда он говорит ему: сбросься вниз с крыла храма, и ангелы понесут тебя, смысл этого искушения заключается в том, что ты подними себя сейчас, утверди себя. Гордость житейская. Нам нужно помнить, что все искушения, которыми атакует дьявол, атакует нас через нашу плоть, если мы дети Божьи, то все искушения, они находятся под строгим контролем Бога. Помните ситуацию с Иовом? Дьявол получает разрешение у Бога. Бог говорит: хорошо, вот до такой степени ты можешь его атаковать, но не дальше. И потом, чтобы ему дальше переступить эту черту, эту границу, он приходит к Богу за следующим разрешением. То есть все то, что окружает нас, или все различные вот эти формы давления, они действительно находятся под контролем Бога. Но человек, когда он согрешает, он это делает только по одной причине, потому что он где-то уступает требованиям своей плоти и отдает им приоритет. Иакова 1.13 написано: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Бог допускает определенный уровень. Эта борьба будет происходить на протяжении всей нашей жизни до того момента, когда придет Христос, или когда мы перейдем к вечности, когда Бог изменит или внесет вот это изменение в это тление, которое нас окружает. Римлянам 8 глава 22 стих написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, это коротко о том, что такое грех и почему борьба с грехом. Теперь основная часть, на которую у нас есть еще 25 минут. Как побеждать грех? Если мы посмотрим на то, что действительно грех реален в нашей жизни, то большинство людей, наверное, с этим согласны. Вопрос только в том, что же делать, чтобы его победить, чтобы победа была реальная, чтобы не допускать его в нашей жизни. Римлянам 8 глава 13 стих написано: «Если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть христианин должен умерщвлять дела плотские. В этом это индикатор того, что человек жив, что он по-настоящему рожденный свыше. Два вопроса в связи с этим. Первое: христианин может побеждать грех. Когда мы говорим о всех вот этих дьявольских кознях, когда мы говорим о плоти, в которой мы живем, о этой ветхой природе, которая у нас остается, иногда люди ведут себя так, что как будто эта плоть, она абсолютно не подконтрольна. Некоторые даже говорят: у, плотяка такая, там всякие разные такие истязания для нее придумывают. Вот. Но в действительности это не так, это только на словах плотяка, а в действительно такая плоточка, или как, я не знаю, как уменьшительно ласкательно сказать об этом. Один друг у меня был когда-то давно уже, он не русского происхождения, вот, и он говорил: «Я свое тело люблю, мое тело хорошее». Вот это действительно философия жизни многих-многих людей. Хотя они говорят иногда: у, плотяка такая, но на самом деле они, в общем, да, о плоти. Ну, так написано: каждый заботится, греет и питает свое тело. Римлянам 6 глава апостол Павел объясняет, что христианин, соединившись со Христом, больше не подвластен рабству греха. Да, до того, как человек обратился к Иисусу Христу, до того, как он рожден стал, до того, как новая природа в нем появилась, у него не было шанса не грешить. Он был рабом греха. Но после того, когда он принимает Иисуса Христа, Христос освобождает его от власти греха. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вот это одна из тех ситуаций, где апостол говорит, вот это строгая, очень сильная здесь такой оборот, такая фраза в греческом языке. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Когда Иисус Христос умер, мы буквально умерли в нем. Смотрите, такая картина. У меня есть друзья, которые живут в Америке. Вы, наверное, знаете таких друзей. Вот этот человек переехал в Америку, и у него там в Америке родились дети. Я когда объяснял это, я прям поставил некоторых из этих детей и показывал. Вот посмотрите, вот Катя или Валя. Вот это Катя. Она приехала в Америку в отце. Ее еще не было. Но она переехала туда в нем. Буквально. То есть, когда Катя появилась, то она появилась от отца, который перевез ее туда. И она уже там в определенной культурной среде, в языковой среде и так далее, во всем том, что там связано с этим. Вот так вот Иисус Христос, когда умирал на Голгофском кресте, то все те, кто Христовы, были в Нем буквально. Точно так, как все мы были в Адаме буквально. Если у нас здесь есть дети, были бы дети маленькие, большие будут стесняться. Если поставить ребенка и посмотреть, вот в этом ребенке есть что-то от папы и что-то от мамы. И вот все то, что от папы, и все то, что от мамы в этом ребенке, это значит, что вот все это, там высокий интеллект, красивые глаза, там очень прекрасный голос и так далее, все эти, ну и некоторые качества менее прекрасные, все они получены от отца, они были или от матери. То есть они были там. Если мы возьмем вот эти двое родителей, они, в свою очередь, тоже от своих родителей это получили. Те, в свою очередь, от своих родителей. И так все пришло к Адаму. То есть мы все получили, мы являемся теми, кто был когда-то в Адаме. Так написано, 5 глава послания к Римлянам. Как в Адаме все умираем, 15 глава 1 к Римлянам. То есть мы были все в Адаме. Теперь посмотрите, когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, все те, кто Христовы, умерли вместе с Ним. То есть они там на кресте Голгофы победили узы, власть греха. Не своей силой, конечно. Как это Катя не сама приехала в Америку. Иисусом Христом, Его силой. Христианин может побеждать грех. И Римлянам очень ясно говорит об этом. Именно в этом сущность христианина. Неверующий человек не может побеждать грех. Сколько бы вы его ни дрессировали, ни тренировали, ни заставляли, ни дисциплинировали, он не может его победить. У него совсем... Если он и перестанет пить, курить или матом ругаться, то не потому, что он преклонился перед Богом, а потому, что вы его заставили кнутом или пряником, тем инструментом, который у вас лучше работает, или к этому человеку больше подходит. Есть второй элемент. Христианин должен побеждать грех. Он не только может побеждать грех, христианин должен побеждать грех. После рождения христианин находится в процессе освящения. Написано Иоанна 17:17, «Освяти их истиной, слово Твое есть истина». Иисус Христос представляет Богу своих учеников и говорит, они Твои. Они были от мира, а теперь они приняли слово, и теперь они Твои. И теперь Он говорит, вот этих Твоих теперь освящай истиной. То есть процесс освящения представляет собой постоянную борьбу с грехом, мотивированную искренним желанием больше и больше отражать Божью славу в практической жизни. Послание к Ефесянам. Бог объясняет этот процесс так. Ефесянам 4:21. Об этом подробно будет говориться, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Посмотрите, первое, отложить прежний образ жизни ветхого человека. 23 стих, обновиться духом ума вашего, 24, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Два этапа, два элемента здесь. Нарисую я еще раз эту картинку, чтобы мы могли иметь представление. Когда мы говорим о процессе освящения, он представляет собой такую схему. Вот это вот рождение свыше. Это полоса, вот эта, которую мы пересекаем. И потом, когда мы говорим о человеке, рожденном свыше, то его жизнь характеризуется следующим образом. Вот это человеческое «я», вот это Иисус Христос. Христос у человека, который рожден свыше, он обязательно контролирует определенную часть его жизни. Он реально присутствует и реально контролирует определенную часть его жизни. Весь процесс освящения человека заключается в совлечении и обречении. Вот так. Например, кто крал, впредь не кради. То есть человек перестает делать то, что он делал. Мы жили когда-то в Новороссийске, там много цементных заводов, и всегда видно было, как человек устроился на цементный завод работать и говорит людям, ну, строюсь. Всем понятно, почему нужно. То есть реально, если человек перестает воровать, работая на цементном заводе, он отказывается от чего-то, и он теряет определенные преимущества или благо, так называемое благо, которое он мог бы получать. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая полезное своими руками. То есть вот здесь есть один элемент и есть второй элемент. И вот если этот элемент сделан, то тогда Иисуса Христа, влияние Иисуса Христа больше, и влияние нашего «я» меньше. И так продолжается всю нашу жизнь. Вот это процесс того, о котором мы говорим здесь, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека. Я думаю, Николай будет говорить завтра об этом чуть-чуть подробнее, наверное, поэтому не буду сейчас углубляться здесь. 1 Петра 2.1 сказано: «Итак, отложи всякую злобу». Римлянам 6.12: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Колоссянам 1.27 написано: «Которое есть Христос в вас, упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». То есть наша задача, когда мы говорим о том, что мы достигаем или чего мы достигаем как служители, не только в себе, но и в других людях, заключается в том, чтобы Христа становилось все больше и больше в людях. Вот этот процесс, когда Христа становится больше, он не только является планом, который Бог перед нами поставил, он является благом для этого человека. Но каждый вот этот шаг, он связан с реальным умиранием. То есть человек реально умирает для себя. Реально что-то отрывается от него. Написано: «Всякое раздражение да будет удалено от вас». И дальше написано: «Ну, говорите только то, что служит к назиданию веры». Окей, значит, человек реально, он привык раздражаться в подобных ситуациях. Теперь он реально умерщвляет себя и, наоборот, учится говорить созидательное. Это серьезная работа над собой, это смерть для самого себя. Кусочек должен умереть человек. И так происходит постоянно. И это болезненно. Это действительно болезненно. Это серьезная боль. Вот почему написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Потому что это достается ценой, определенной ценой. Несколько есть действий, которые Писание предписывает или говорит, что мы можем сделать для того, чтобы вот этот процесс продолжался. Я сказал, что он трудный. Мы все избегаем его по причине того, что мы по своей естественной природе больше всего ценим вот то, что мы представляем себе как наше собственное право или наша крепость, наше удовольствие, которое мы имеем. Что мы можем сделать? Первое. Возрастайте в преклонении перед Богом. Если мы хотим определить, каким образом человек может побеждать грех, то его победа над грехом или сила для победы над грехом всегда будет равна разнице между следующими двумя значениями. Первое. Вот это значимость Бога. Значимость Бога в наших глазах. Бог-то значим безгранично. В наших глазах. Второе. Значимость нашего «я». Значимость «я». Вот теперь посмотрите. Это Бога. Теперь посмотрите. Вот сила, которой вы воздействуете на грех, будет равна вот этой разнице. То есть, если ваша значимость «я» вот такая, то вот такая всего будет сила. Для того, чтобы вы имели больше силы для борьбы над грехом, тогда занимайтесь следующим. Поднимайте значимость Бога и опускайте значимость себя. И вот тогда получите вот столько силы для того, чтобы побеждать, для того, чтобы умирать вот здесь для себя. Вот это реальная арифметика, которая представлена нам в Священном Писании. 1 Петра 1.14: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, ясно сказано о святости Божией, и сами будьте святы во всех поступках». Марка 12:30. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. То есть праведная жизнь всегда будет зависеть от правильной доктрины. А суть этой доктрины заключается в том, что Бог абсолютно значим, а человек действительно наше «я», оно не имеет значимости вовсе без Бога. В этом сущность доктрины. Второе. Возрастайте в понимании воли Божией. То есть вот это первый важный шаг, о котором мы говорили, возрастайте в преклонении перед Богом. Чем больше вы будете преклоняться перед Богом. Кстати, у нас есть много замечательных книг. Я надеюсь, мы завтра скажем о них немножко по поводу познания Бога. По поводу того, как нам видеть Бога больше и как преклоняться перед Ним больше. Второе. Возрастайте в понимании воли Божьей. То есть речь идет о том, что я, видя Бога великим, должен знать, что Бог хочет от меня сейчас. Когда Николай говорил сегодня о том, что некоторые люди, слуша проповеди о важности Священного Писания, они просто начинают больше читать Писание. Это хорошо, чтобы больше читать, но читать нужно специфически. Колоссянам 1:9 апостол Павел говорил, обращаясь к верующим, которые жили там, он говорит им следующее. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Познание воли означает изучение Священного Писания с целью найти Божию истину, определяющую мое нынешнее действие. Вот это означает изучение или познание волею. То есть мы познаем Писание не для того, чтобы научить других. Мы познаем Писание не для того, чтобы расширить кругозор наш. Мы познаем Писание не для того, чтобы просто ощутить то, что я почитал сегодня Библию. Мы познаем Писание для того, чтобы, Господи, что я должен сейчас сделать на работе? Как я должен реагировать на то, что мне не выплачивают зарплату? Как я должен реагировать на то, что начальник ко мне относится как к мусору? Самые разные практически конкретные ситуации. То есть, когда мы говорим о познании воли Божией, это искреннее желание знать, что Писание говорит для моей сегодняшней ситуации. Не мудрено, что люди не могут победить грех. Они никогда и не интересовались, каким образом Писание определяет их личную жизнь. Если бы они интересовались, если бы вы интересовались, вы бы оббивали пороги или же эти самые, не знаю как, эти звонками доставали бы ваших пасторов. Вы бы спрашивали, объясни мне, пожалуйста, вот это мне нужно сделать. Я хочу знать точно, как Писание говорит. Вот это мне нужно сделать. Мы же чаще всего ведем себя как дети, которому начинаешь что-то подсказывать, у него автоматически уже ответ есть, я знаю. Мы все уже знаем. И, естественно, если мы думаем, что мы все знаем, мы, естественно, не можем точно знать, что же говорит Священное Писание относительно нашей жизни. Римлянам 12:2. Кстати, первый стих там очень важный. Там написано «итак». Слово «итак» соединяет со всеми остальными главами, которые были до того и которые представляют Евангелие. «Итак» в результате Евангелия. Он говорит, представьте тела ваши и дальше смотрите. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать волю, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть практическую волю для моей личной жизни. 118 Псалом 9 стих. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». То есть нам нужно научиться воспринимать слово, копать и углубляться в слово с целью, чтобы мы не грешили. Вот почему Иисус говорит в молитве Отцу, Иоанна 17:17, «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Третий фактор. «Подчиняйте ваши мысли и чувства Иисусу Христу». Возрастайте в преклонении перед Богом, возрастайте в понимании воли Божьей. Третье, подчиняйте ваши мысли и чувства Иисусу Христу. Мы уже говорили об этом. Ефесянам 4 глава 21 стих, я отмечу отдельно 23 стих. Здесь написано, вы слышали о нем, в нем научились. Что научились? Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. И второе, обновиться духом ума вашего. Наша задача заключается в том, чтобы систематически учиться мыслить так, как мыслит Бог. Об этом можно много и нужно очень много говорить, и, возможно, мы еще будем затрагивать эту тему завтра. Я часто сталкиваюсь с этим явлением. Дело в том, что все то, что мы делаем, является результатом того, как мы думаем. Вот почему апостол Павел во 2 Коринфянам 10 глава с 4 стиха говорит следующее. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Посмотрите вот это слово. «We destroy arguments». Вот это то, что по-русски «пленяем всякое помышление». Вернее, не спровергаем замыслы, конец 4 стиха. Ими не спровергаем замыслы. По-русски это немножечко не точно звучит, замыслы. По-английски немножко точнее вот это слово arguments. Вы знаете, откуда это слово? Или какое слово отсюда происходит? Аргументы. Речь идет о следующем. У дьявола есть аргументы, которыми он забил крепостью в нашем сознании. Это наезженные дороги, это крепость неправильной оценки реальности. Теперь смотрите, что происходит. Оружие воинствования нашего не плотские. Но что мы делаем? Мы занимаемся тем, чтобы разрушить аргументы дьявольские, которые есть в нашем сознании. И чтобы все эти аргументы, их перенаправить в послушание Иисусу Христу. Вот в чем смысл этого действия. Подчиняйте ваши мысли и чувства Иисусу Христу. Филиппийцам 2:5, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Слово чувствование франео, это оно связано с тем, чтобы иметь понимание, быть мудрым. То есть это не только чувство, это то чувство, которое исходит из мудрости. Перечислю последних три, четыре, и на этом закончим. Подчиняйте вашу жизнь Иисусу Христу. Что это значит? Это значит, поймите, что не вы теперь, а Христос определяет цель вашей жизни. Это сверхважный фактор. Мне часто люди приходят и говорят, если я буду делать то, что вы говорите, или то, что Писание говорит, я буду несчастный. Да, ты будешь несчастный только потому, что ты определил сам свою цель. И тебе кажется, что ты будешь идти за Божьей целью, и ты будешь несчастен. Ты не позволил Ему определить цель твоей жизни. Луки 9:23 ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой ежедневно и следуй за мной. Позвольте Иисусу Христу определить цель вашей жизни. Пятый пункт. Подчиняйте ваши действия Иисусу Христу. Давайте еще раз посмотрим на то, что, о чем мы уже говорили. Четыре или пять уже элементов нашей борьбы с грехом. Возрастайте в преклонении перед Богом, возрастайте в понимании воли Божией, подчиняйте ваши мысли и чувства Иисусу Христу, подчиняйте ваши действия Иисусу Христу. Это конкретное реальное послушание. Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую». Речь идет о конкретных действиях, связанных с нашей жизнью. Шестое. Формируйте в себе характер Иисуса Христа. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, Бог взращивает нас, в нас уподобление Иисусу Христу». И последнее, седьмое. «Просите у Бога силы для победы над грехом». Мы сами не сможем победить грех. Для того, чтобы побеждать грех, нам нужно возрастать в преклонении перед Богом, возрастать в понимании Его воли, подчинять наши мысли и чувства Иисусу Христу, подчинять нашу жизнь или цель, смысл Иисусу Христу, подчинять наши действия Христу в послушании, формировать в себе характер Христа, чтобы мы отражали Его больше и больше. И последнее, нам нужно каждый день просить у Бога силы для победы над грехом. Псалом 18. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Но будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя, избавитель Мы понимаем, что борьба с грехом – это наша ответственность. Мы вместе с тем всегда прибегаем к Богу за помощью в этой борьбе. Эта борьба требует больших сил, она требует посвящения, но она имеет поддержку в лице всемогущего Бога, который любит нас и который ищет нашей святости. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам сегодня прийти к истине Твоего Слова. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь эту истину перед нами для того, чтобы обогатить нашу жизнь, для того, чтобы сделать нас людьми, которые увлечены Тобой, которые живут Тобой, которые послушны Тебе, которые шаг за шагом представляют Тебе свою жизнь. Я прошу Тебя за всех нас, предстоящих здесь пред лицом Твоим, воздействуй, Господи, на нас. Я прошу Тебя, чтобы эта истина, она проникла глубоко в наши сердца, и сейчас, когда мы уйдем отсюда, каждый из нас смог ясно иметь это желание, иметь продолжающееся действие Твое. Чтобы эта истина, она продолжала фокусировать наш внутренний человек на цели Твоего подвига, на смысле того, для чего Ты пришел на землю. Чтобы каждый из нас все больше и больше был свободен от греха, и каждый из нас все больше и больше отображал славу Твою. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом.